Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Напоминаю, что всегда можно задать вопрос, написать мнение или комментарий в телеграм радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также все те же самые функции доступны в приложении «Радио Спутник», доступном в любом магазине приложений. В гостях у нас заведующий Центром исследований стран Юга Африки Института Африки РАН, кандидат исторических наук Андрей Токарев. Андрей Александрович, еще раз вас приветствую. Обсуждаем мы три страны, по большей части, в группу «Полоп Объединенных». Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, ну и в целом на основе их политику России и западных стран, европейских в, на африканском континенте, скажем так. Андрей Александрович, ну вот тут много любопытного мне рассказываете за эфиром, я уж передавать не буду, но так или иначе, вот сейчас разные варианты выхода и независимости были у этих трех государств. Как думаете, вот по большому счету Африку посещает множество лидеров в последнее время, кому больше симпатий?
Тут вопрос такой, ответ должен быть дифференцированный, потому что я вот говорю, что из третьих, трех государств у них так судьба сложилась, что вооруженная борьба шла только в Гвинее-Бисау. А Сан-Томе и Принсипи и Кабо-Верде миновали эту стадию, там провозглашение независимости произошло мирным путем, а Гвинея-Бисау фактически повстанческие отряды, они сами в конечном итоге освободили свою страну и добились независимости. В период борьбы, помимо Советского Союза, который поддерживал с самого начала 60-х годов антиколониальную борьбу португальских владений, эту борьбу поддерживали Китай, поддерживали другие страны, европейские, США поддерживали антиколониальную борьбу, но немножко своеобразно. Ставили на одних, и иногда происходило так стравливание между собой этих движений, типа «разделяю и властвую». После провозглашения независимости большинство, все три страны начали сближение с Советским Союзом. Ну, в общем-то, получалось как-то это естественно. Советский Союз был один из первых, кто признал независимость этих стран. И даже в Конституции этих государств было указано, что строительство общества, свободного от эксплуатации человека, политика предусматривается неприсоединение. То есть первые несколько лет эти страны, в общем-то, нацелены были на расширение отношений именно с Советским Союзом и его союзниками. Кроме того, с Бразилией и рядом других стран, рядом других стран мира. Не забываем о том, что при общих чертах у этих стран есть свои индивидуальности. Например, Кабо-Верде. Вот сейчас, например, население Кабо-Верде превышает 500 тысяч человек. Свыше 700 тысяч, то есть примерно больше полтора раза, проживает за пределами Кабо-Верде. Из них где-то большая часть в США, во Франции, в Голландии или в Нидерландах, как сейчас этичнее говорить, и в других странах. Соответственно, поступление из этих стран от иммигрантов является второй или одной из первых, короче, статей доходов Кабо-Верде. Поэтому, конечно, им важно, Кабо-Верде в формировании своей внешней политики, очень важно мнение своих инвесторов, своих, скажем так, граждан или выходцев из Кабо-Верде, их потомков, которые проживают за рубежом. Поэтому это накладывает отпечаток на формирование внешней, да и внутренней политики. Кабо-Верде очень удобная гавань, там находится удобный порт, который мог бы стать удобной военно-морской базой. И как раз обсуждался этот вопрос когда-то с Советским Союзом, потом и с другими странами. Обхаживали, да, в общем-то, и сейчас обхаживают, и кроме России другие государства. Но ведь мы с вами еще должны не забывать о том, что есть блок НАТО, как он расшифровывается, помним, да, Североатлантический блок. И был план создания САТО, его южноатлантический аналог, куда бы еще в период принадлежности этих территорий Португалии, куда бы вошли бы, могли бы войти и территории, базы были построены бы на территории, в том числе и Кабо-Верде, может быть, и Сан-Томе и Принсипе, может быть, и Гвинея-Бисау. Вот это вопрос, он, в общем-то, не праздный. В свое время Советский Союз тоже прозондировал почву насчет организации там места для захода наших военных кораблей, было отказано. Потому что они аргументированно сказали, мы с вами в хороших отношениях и будем в хороших отношениях. Но мы придерживаем политики невмешательства, политики неприсоединения, и поймите нас правильно. Я знаю очень много из первых уст, потому что я много работал с делегациями, в том числе и Кабо-Верде, знаю, что, в общем-то, они честно всегда старались к нам относиться, и мы отвечали им тем же. К сожалению, сейчас мы не могли продолжать поддерживать их так, как уже в середину 80-х годов. И постепенно страна, а потом и Сан-Томе, и Гвинея-Бисау, они понемножку стали переориентироваться на Португалию, на другие страны. Ну, это вполне понятно, им нужны были инвестиции, им нужна была помощь, а мы уже этого помочь не могли. Это переориентация на Китай, на Португалию, повторяю, они поддержали и вошли в состав португальского сообщества. Они, в частности, Кабо-Верде, поддерживают хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки, с Голландией. То есть, смотри, те страны, где находятся диаспоры, кабо-вердианские диаспоры. Но среди всех я бы выделил все-таки их особо теплые стратегические отношения с Португалией.
Андрей Александрович, уже требуют наши слушатели, чтобы мы к экономике потихоньку двигались, и чтобы не прерываться, тогда сейчас прямо анонс послушаем, и дальше уже продолжим про экономическую часть взаимоотношений России со странами Африки говорить.
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, что станет с Украиной, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Возвращаемся к обсуждению стран Африки. Это Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипе. Три страны, которые, помимо прочего, входят в группу ПАЛОП. Андрей Александрович, вот вопрос уже прилетает от слушателей в Телеграм. Какой объем торговли у нас с этими странами и какая основная отрасль торговли в этих странах?
Последние годы, как бы сейчас сказали, наложили очень серьезный отпечаток на наши экономические отношения. Ну, в первую очередь, конечно, Россия достаточно менее имеет возможность для хорошего уровня экономических отношений с этими странами. Потому что у нас у самих по понятным причинам нам надо решать свои вопросы, экономические вопросы. Это правильно. Вот. Уже потом надо смотреть и о экономических отношениях с другими странами. Ну и конечно, в наших отношениях присутствует все большей степени с их стороны и с нашей стороны вопросы прагматизма. В первую очередь это в отношении с Гвинеей-Бисау это сотрудничество в области освоения природных ресурсов. Это создание инфраструктуры, то, в чем в первую очередь нуждается эта страна. Это сельское хозяйство, и это рыболовство и биоресурсы. Чем богата Гвинея-Бисау, это бокситы, это фосфаты, это рыба, это дерево. Но все это требует больших инвестиций. Им дают, в частности, Китай дает инвестиции, дает деньги. Макрон, побывав в Гвинее-Бисау, обещал 4,5 миллиона евро для стабилизации экономики страны. Возвращаясь к нашим, мы сейчас изучаем вопросы укрепления наших экономических связей. Повторяю, что очень долгое время они еле-еле теплились. Сейчас рассматривается вопрос об обмене бизнес-миссиями, развитии торговых связей, инвестиций. Подписан меморандум о политических консультациях. И что очень важно, и напомню то, о чем мы говорили перед этим, мы всегда выступаем с позиции африканские проблемы, африканским проблемам, африканское решение. Это вот по поводу того, что вы говорили, что вот мы не, стараемся не влезать, не вмешиваться во внутренние дела. Вот мы помогаем, но не вмешиваемся. Сейчас многое будет зависеть от того, как пройдет вторая встреча, второй саммит с Россией-Африка. С Кабу-Верде у нас тоже хорошие возможности. Это развитие экономических, технических, культурных, научных связей. Не забываем, что со всеми этими тремя странами у нас подписано соглашение о подготовке кадров, и это немаловажно. Все это время, все эти годы мы практически не прекращали готовить кадры для этих стран. То есть мы даем удочку, чтобы ловили рыбу. И, кстати сказать, что выпускники этих стран, они занимали и уже до сих пор занимают в некоторых странах ключевые позиции в экономике, в вооруженных силах и так далее. Мы, к сожалению, здесь мне хочется немножко попенять, мы в чем-то отстаем. Отстаем, во-первых, сказать, давным-давно надо было, во-первых, вообще не сворачивать отношения с Африкой, как это произошло в 90-е годы. Вот. А то, что сейчас, мы просто нагоняем, но не всегда мы успеваем, нас обгоняют партнеры из других стран, в том числе и в экономике. Ведь мы, Африка, это огромный и рынок сырья, и рынок сбыта. Нам, конечно, надо сейчас в первую очередь, как я уже говорил, себя обеспечить. Но и то, что мы создаем, ведь прекрасно может реализовываться в этих странах. И они заинтересованы, они знают, что мы надежные партнеры. По крайней мере, 90-е годы немножко подпортили отношения. Бывали такие не всегда честные сделки. Поэтому они осторожно относятся. И, кстати сказать, наш Институт Африки в этом отношении является, ну, скажем так, одним из гарантов для наших отношений. Потому что не раз к нам обращались, говорят, вы нас как-то вот сведите с теми предпринимателями, это когда-то было, 90-е годы, с которыми действительно можно и нужно общаться. Но не забываем, что и с их стороны тоже иногда могут оказаться, там, скажем, ненадежные партнеры, мягко говоря. Вот. Кроме того, проблема, которую испытывают все эти страны, это проблема наркотрафика.
Андрей Александрович, про наркотрафик есть вопрос от слушателей. Давайте к проблемам чуть позже. Про экономику договорим. Сан-Тома и Принсип еще про экономику не сказали. Про Кабо-Верде сказали, про Гвинею-Бисау сказали. Вот основная отрасль и в чем могли бы сотрудничать с Сан-Тома и Принсипе?
Основная отрасль там – это производство выращивания какао-бобов. Это основная статья доходов. И если... Да, здесь встает вопрос удобрений. Удобрений, инвестиций по омоложению посадок. Поэтому им нужны деньги для омоложения посадок, потому что через каждые, по-моему, 5-6 лет нужно обновлять эти посадки, и они будут тогда плодоносить должным образом. Создание строительства собственных предприятий по переработке не экспорт, который до сих пор в основном практикуется, а переработка прямо на местах этого. Это туризм. Безусловно, туризм, это птицеводство, это медицина, это, ну, я уже сказал, подготовка национальных кадров, что у нас сейчас учатся несколько замечательных ребят, которые будущих специалистов. Но здесь нужен с нашей стороны, я говорю, что это не игра в одни ворота. Надо не забывать, что и мы должны, понимаете, к нам приезжают на учебу, около года они изучают кандидаты только, я говорю, не только Сан-Томе, изучают только русский язык. За это время, вы знаете, не всегда у всех терпения хватает, чтобы выдержать там искусы и куда-нибудь там, немножко потусоваться, поехать и ослабить интерес к учебе. Так вот, предложение было бы такое, чтобы в течение года, потратить этот год на обучение русскому языку там на местах. Дистанционно или в культурных центрах. Для этого нужно создавать там или восстанавливать культурные центры на местах, чтобы готовили кандидатов в первую очередь по русскому языку. И, кстати, там сразу видно будет, кто способен, то нет. Потому что некоторые приезжают, русский язык они почти не знают. Некоторые после даже годичной учебы. И отбыв время здесь, потом, особенно дети обеспеченных родителей, они возвращаются, проведя тут неплохо время. Поэтому, конечно, вот этот вопрос нам надо тоже рассмотреть, оптимизировать подготовку кадров в нашей стране, чтобы уже сюда приезжали со знанием, некоторым базовым знанием русского языка, и здесь остальное время бы они действительно учились бы. А для этого нужно, чтобы у нас были это следующее направление нашего двустороннего...
Андрей Александрович, вы знаете, я извиняюсь, что перебиваю, времени не так много, а поговорить еще хочется про разное. Во-первых, хочу отметить, что потусоваться это тоже часть приобщения к культуре, да? То есть потусовки разные бывают, может быть, это культурные тусовки, ну, кто их знает. А во-вторых, вот давайте, вот осталось у нас немного времени, о проблемах, скажем так, поговорим в контексте их решения. Вот есть вопросы от слушателей, спрашивают, что в Кабо-Верде, в частности, с наркотрафиком. Сейчас пару лет назад там была сдержана рекордная партия наркотиков, пишут. Я бы хотел это немножко переориентировать. Вот Россия, как специалист, скажем так, вот подтвердивший свой статус в международной безопасности, да, операция в Сирии, можно тут в пример привести. Вот и пираты же там, и наркотрафик в заливе, вот в этом, в западной части Африки. Вот здесь какое-то взаимодействие может быть? Ну и какова ситуация вообще, в принципе, в этих сферах?
Ну, наркотрафик – это действительно серьезный вопрос. Более того, в начале этого года в Гвинее-Бисау была попытка государственного переворота, который, как объявили официально, была предпринята как раз вот наркобаронами, скажем так. Да? То есть их позиция предпринимателей по этой части, они очень сильны в этих странах. Ну и если учесть, что это один из мощнейших источников поступлений, доходов, вернее, доходов, черных доходов, это, конечно, от этого не откажется. Для этого, для противостояния им, безусловно, нужна сила, нужна подготовка полицейских, вооруженных сил, в конце концов, нужен флот. Ни у одной из этих стран такого достойного флота нету. Поэтому здесь была бы одна из статей сотрудничества нашей страны, вот, подготовка специалистов и приобретение этими странами наших катеров, кораблей, которые бы как раз бы участвовали в борьбе с наркоторговлей. Им уже оказывают, они уже сотрудничают, я имею в виду и Кабо-Верде сотрудничает, и Гвинея-Бисау, да и Сан-Томе. И, в принципе, в этом направлении сотрудничают с другими странами. Кстати, вот проходит, кроме того, проходит, как известно, вот сейчас треугольник Сан-Томе, Нигерии, по-моему, и Гана, где, вот сказать, еще действуют и пираты. То есть это очень интересный второй тоже вопрос, вторая причина беспокойства. Но не надо забывать о том, что Гвинейский залив ведь это представляет собой потенциальный район добычи нефти. Найденные пока еще не уточнили, в каком примерно объеме, запасы, колоссальные запасы нефти и газа, или, может быть, предполагается на дне или под дном Гвинейского залива. И вот в этом направлении бы направить наши усилия бы, в том числе и России, не забывайте, потому что Россия забыла об этом, а ведь в свое время там ходили наши геофизические суда, мы их принимали и знаем это из первых рук. Нам это интересно, им это интересно, они нас приглашают тоже участвовать в этом. Но, насколько я знаю, пока, ну, действительно, может быть, нам сейчас пока не до этого бывает. Но это потенциально очень хорошее направление сотрудничества. Так вот, возвращаясь к наркотрафику, наркоторговле, это действительно очень серьезный вопрос, и эти страны, руководство этих стран очень к этому относится серьезно, в частности, вот руководство Кабо-Верде, они очень тесно сотрудничают в этой области и с США, и с Португалией. И, в общем-то, они показывают, руководство Кабо-Верде показывает, что они максимально транспарентны, что там нету этой нету коррупции среди руководства, и нету вот это наркоторговля не является, в ней не замешано местное руководство. И действительно, повторяю, что нам это одно из перспективных направлений. С этим, конечно, надо бороться, потому что через это идет кокаин из Латинской Америки, через этот район в Европу и так далее. Вот. Ну, а кроме того, еще говорят и торговля людьми идет по этому маршруту и прочее. В общем, клубок очень большой, надо разбираться. Надо разбираться, и я думаю, направление нашего сотрудничества очень хорошее.
Несколько слов, вот буквально у нас 3 минутки остается. Андрей Александрович, пожалуйста, скажите, что ждать от сотрудничества и, скорее, даже от форума предстоящего «Россия-Африка»?
Немножко об этом сказал, уже упомянул. Мы ждем, подписаны у нас практически со всеми странами Африки в той или иной степени подписано большое количество документов. От договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи до таких базовых документов или профильных каких-то там по каким-то направлениям, практически со всеми странами. Перспективы есть, заинтересованность есть. Выполнять надо. Пора заняться. Во-первых, ну, здесь, я думаю, надо еще раз провести инвентаризацию этого, этих документов и выполнять их обеими сторонами, и России, и теми сторонами. И, так сказать, взять гвоздодер в руки, чтобы вот эти гвозди, которые иногда вбивают со стороны в наши отношения, чтобы своевременно их выдергивать, а лучше предотвращать. Я уверен, что у нас все получится, у нас там не забывают. К сожалению, сейчас уже новые поколения, которые многие только понаслышке слышали там о том, как Советский Союз помогал, и возможности наши. Сейчас очень много грязной информации о нас поступает. Мы им объясняем. Кстати, для этого я говорю, что и наши культурные центры, и нужно вернуть наши радиостанции, включая «Спутник», на территорию Африки, чтобы они знали правду из первых уст, из первых рук. И возобновление сотрудничества предполагает и развитие авиасети, возвращение наших самолетов, наших по возможности восстановления авиасвязи, которые будут тоже способствовать этому.
Вернемся, Андрей Александрович, во всех смыслах в Африку. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Андрей Токарев, заведующий Центром исследований стран Юга Африки, Института Африки РАН, кандидат исторических наук в эфире «Радио Спутник». Спасибо. We'll be right back.